Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Главная тема на медиапортале teos.fm. Владислав Юртов, как всегда, в это время по понедельникам в 11 утра мы говорим о баптистах, про баптистов. И в студии у нас тоже в основном преимущественно бывают баптисты, даже тогда, когда это Александр Суюбаев. Привет тебе, Саша.
Здравствуйте.
И с ним замечательная, обворожительная, красивейшая, юная особа. Это твоя...
Моя дочка.
Твоя дочка. Говори, пожалуйста, в микрофон, чтобы тебя все слышали.
Моя дочка.
Привет, Рената.
Здравствуйте.
Тебе, ну, со мной можно на «ты». Мы же с тобой сейчас время на кухне говорили за чашкой кофе на «ты». Друзья, мы будем говорить с вами о воспитании детей. Я надеюсь, прежде чем мы начнем, я же не зря просил тебя Библию поставить, чтобы и ты, и твоя дочка были честны. Надо поклясться на Библию, что вы будете говорить правду. Правду, ничего кроме правды. О том, как ты воспитывала свою дочь, а ты, как тебя воспитывал папа, и как ты все это пережила в своей жизни, его воспитание. Будешь честна?
Ну, сказано же, пусть... Да, будет да, нет, будет нет. Так что зачем клясться?
Не клянитесь.
Не клянитесь, хорошо. Пап, тебе рассказывал большую тайну, мою мечту, что я свою дочку мечтала назвать Ренатой, но у меня ничего из этого не вышло.
Нет, не рассказывал.
Да, у меня была мечта глубокая, да, серьезно, что когда у меня будет дочка, ее будет звать Рената. Но, к сожалению, или к счастью, это не вышло.
Ну, у тебя есть еще шанс.
Я думаю, сейчас моя супруга, она сразу при этих словах напряглась, если она слушает нашу передачу, если по поводу шанс нашего. Ну ладно, друзья, говорим про воспитание детей, потому что на самом деле это и моя больная тема. У меня дети, которых необходимо воспитывать, и это не всегда получается. А Александр достаточно опытный папа, да? Сколько у тебя детей?
Можно так сказать, трое.
Трое детей, и ты самая старшая.
Да, старшенькая.
Ты когда-нибудь себя ощущала, вот, или всегда ощущаешь себя старшей, дочкой в семье, да? В чем это выражается?
Ну, мне все говорят, что я очень ответственная, и многие мои друзья смеются надо мной, что я веду себя как мама.
Как по отношению к ним?
Да. Ну, я старостой была вот в колледже, и получается, многие мои друзья тоже там, не знаю, там говорят, типа, иди поешь или надень шапку, что-нибудь такое. Говорят, ну, мам...
Читал недавно такой мем в интернете. Написано было: сломайте стереотип, позвоните маме и спросите, надела ли она шапку. Да, слушай, а вот папа и мама к тебе относились всегда с такой подчеркнутой серьезностью, что ты вот старшая в семье, ты должна там то. Ты же старшая.
Ну, скорее с, не знаю, с доверием. То есть как бы они знали, что на меня можно положиться, что я могу там посидеть с маленькими или там, не знаю, приготовить ужин, убраться по дому там. Угу. Но получается, ответственность у меня была вот как с юного возраста, поэтому...
Они знали, что на тебя можно положиться, или они сознательно эту ответственность на тебя высказали, залагали, как на старшую в семье?
Наверное, второе.
Второе, да? И потом просто, ну ты же старшая, поэтому...
На
кого? Скажи, как ты вообще к своей дочке относился, когда у тебя появились еще одни дети, да? Вот сначала Рената появилась, потом другие дети. И вот ты понимаешь, что... В принципе, ты можешь скинуть ответственность с себя. У тебя еще не только жена есть, у тебя еще есть Рената, да, которую можно попросить там памперсы переодеть, там еще что-нибудь. Ты действительно перекладывал на нее ответственность или ты воспитывал в ней ответственного человека?
Я сам старший в семье, у меня еще есть младший брат, и как бы мне роль старшего была ясна и понятна, и поэтому как воспитывать Ренату, у меня вопросов особенных не было. Угу. То есть, как меня воспитывали, так и я ее воспитывал. Вот. Мне в детстве доверяли мои родители, не только домашние дела там убери, а вообще доверяли. То есть, когда папа с мамой решали, там, допустим, приобрести машину или нет, то я имел... голос такой же, как у папы и у мамы. Вот. И они сомневались, а я их сказал, нет, надо брать, и все, и даже не думайте, и они взяли. Вот. Мне тогда было сколько? Лет 10, наверное. И, соответственно, я по такой же, как сказать, аналогии воспитываю своих детей, что они тоже имеют право голоса. Началось это с Рената.
Слушай, а ты общаешься со своими подружками, которые имеют более... традиционные фамилии для нашей родины. Естественно, наверняка общаешься с ними, да, обсуждаете, какие у кого папы, мамы там и так далее и тому подобное. Скажи, вот говорят, что восточная семья, она всегда вот в строгости воспитывает своих детей, да, особенно девочек. Вот если ты сравниваешь себя со своими подружками, более традиционных, да, как ты считаешь, папа тебя воспитывал более строго, чем в славянских семьях?
Думаю, нет.
Нет? То есть, наоборот, более демократично?
Ну, мне давали свободу определенную, ну, свободу мыслить, свободу действовать, наверное. И, ну, то есть как бы строгость, о которой ты говоришь, я думаю, она заключается именно в том, что там, ты хочешь что-то сделать, а тебе родители говорят «нет». Ты спрашиваешь там «почему?» И тебе не объясняют, почему, а просто говорят «нет», и все потому, что я так решил. А как бы, ну, у нас в семье такого не было. То есть, как бы, если ты спрашиваешь «почему», то тебе могут объяснить. Или, например, если ты такой, ну, если я говорю, что «нет, я хочу это сделать», тебе скажут, что «ну, вот смотри, будут такие-такие последствия, и, короче, это не очень плохо, мне не нравится». Ну, типа, ну, ты, конечно, можешь сделать, но ничего хорошего у тебя не выйдет. И вот, как бы, ты такой думаешь, и думаешь, что, наверное, не стоит. Хорошо. Так что я бы не сказала, что это такое прям строгое воспитание.
У такого метода есть побочные последствия.
Какие?
Ну, ты же сказал, что ну, если ты хочешь, то делай, типа, шишки. И когда она идет и делает, и шишки летят, и ты такой... разрешил, надо, чтобы...
Ну, ты от шишек ее прикрываешь, или она все шишки получает мужественно на себя сама?
Так, мы сейчас, у нас только абстрактный разговор, если какой-то конкретный пример. Ну, конечно, минимизировать надо всегда последствия, нельзя же. Вот, но я вот за то, что если маленький ребенок там... тянется к утюгу. Вот.
Пусть тянется.
Пусть тянется, да.
И часто ты тянулась, Ренат?
Да, она не помнит.
К утюгу нет.
Ну ладно, слушай, перейдем к теме нашей передачи. Я написал такой, ну, клише, шаблон, да, в анонсе, что про баптистов всегда и до сих пор, на самом-то деле, мои друзья из других деноминаций, их достаточно много, и неважно, какая это деноминация, православная, католическая или какая-то другая протестантская группа, они все говорят одно и то же про баптистов, что они такие буки, строгие, редко улыбаются, ходят застегнутые вот на все эти, как они называются, пуговицы на рубашках, девушки носят длинные юбки в пол, в косынках и так далее. И мне, если честно, хотелось бы очень давно, хочется этот стереотип, это клише вдребезги разбить, и поэтому я позвал вас, не самых обычных баптистов во всех отношениях и по национальному признаку, и по ментальному признаку, да, а даже наша с тобой общая знакомая сразу сдала тебя с потрохами в анонсе, написал, что ты крайне улыбчивый человек по своей жизни. Скажи, пожалуйста, вот к вам обоим вопрос, как к представителям очень разных поколений, да, тебе 20 лет, а тебе сколько лет?
43.
43 года. Почему про баптистов так говорят на самом деле? Почему считается, что... ЕХБ, представители евангельских христиан-баптистов, они такие буки. Вот к тебе сначала вопрос.
Я думаю, так исторически сложилось.
Ну, это же какие-то основания должны быть для этого, да?
Ну, есть такой, я знаю, консервативный баптизм, такой прям вот строгий, серьезный, это даже вот в песнях очень ярко отражается, в прославлении.
В песнях, которые заунывные такие. И...
Ну, вот утреннее собрание на поклонке, например.
Собрание на поклонке. Бывает тоже весьма разным. Хорошо, ну, а ты почему думаешь, почему про баптистов так говорят, что все такие буки и прямо вот буки-буки?
Потому что у нас есть такая идея, она сейчас, по крайней мере, вот в городских санкт-петербургских церквях не популярна, но идея эта вообще есть в баптизме, что мы должны отличаться от этого мира, что вот идет человек по улице, и чтобы вот на расстоянии там сразу было видно наш человек.
Баптист.
Идет. Баптист, да. Ну, а как этого добиться? Это серьезное выражение лица, застегнутые пуговицы, там, длинные юбки, платочки, все дела. Ну, чтобы вот без слов, чтобы с расстояния, только так.
Ну, вот сейчас, насколько я понимаю, молодежь, она очень самая разная приходит в церковь, да, и они вот эту ментальность баптистскую совершенно не воспринимают или, может быть, даже отторгают, как ты думаешь?
Ну, есть такой дух бунтарства, что как бы, а почему это мы должны обязательно носить длинные юбки или почему обязательно там рубашки? Ну, есть такое, что как бы мы должны, ну, мы должны выделяться, но мы должны выделяться... Не внешней, и не одеждой, и не музыкой, которую мы слушаем, а своим поведением.
Такая хорошо. Всегда евангельские церкви, евангельские семьи даже, мы даже не только поклонку берем, вообще, в принципе, вот советский, российский баптизм, евангельское движение, вот эта преемственность поколений, да, из поколения в поколение, целые кланы даже создавали, да, есть семейные, где... Баптистами были бабушки, прабабушки, прадедушки, прапрадедушки. И они такую... У них даже какая-то своя летопись есть семейная, да? Они из поколения в поколение формируют в детях вот это вот идентитет, да, такой баптистский, который выражается в том, что даже маленькие дети уже, да, они вот еще совсем маленькие, но они уже баптисты-баптисты. Как ты считаешь, это правильно или не очень, когда мы передаем вот эту вот идентичность свою, прям вот такую строгую маленьким детям, и, может быть, чего-то их лишаем при этом?
Сложно сказать. Ренату часто обвиняют, что она так говорит, потому что ее папа научил. Вот. Ну, не знаю, я прям вот голову не вскрывал, а туда ничего не вкладывал. Mm-hmm. То есть, вот моя жизнь, вот мои слова, мои проповеди в церкви, все. Это единственное влияние, которое я оказываю на моих детей.
Mm-hmm. Самая страшная ошибка, ты обещал честно отвечать на все вопросы, самая страшная ошибка, которую твой папа по отношению к тебе допускал, на твой взгляд?
Он часто думал о моих переживаниях, моих чувствах.
Неправильно. Или в принципе думал?
Ну, может быть, и думал, но не знаю. Не считал, что это очень важно.
Не думал о тебе, да? Или не принимал их всерьез в расчет?
О том, что я чувствую, что я испытываю какие эмоции.
Угу. Вот так. Ты признал?
Я согласен. Так и есть, да.
Хорошо, ладно, у нас есть вопрос в студии. Вопрос к Александру от Марины. Как часто теория о счастливой семье расходится с настоящей семейной жизнью? Проявляется ли это по отношению к жене? Вот теория о счастливой семейной, о семье...
Не знаю, у меня нет никакой теории о счастливой семье. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос.
Хорошо. Ну...
Мы же говорим про воспитание детей. Да. С детьми все проще, потому что они находятся в нашей власти, в родительской. А у этой власти тоже, конечно, есть разумные границы, не стоит палку перегибать, угу. Но в любом случае дети – это наш проект, мой проект, меня, моей жены. Вот. И, соответственно, что мы вложим в этот проект, как получится у нас, не получится, такой и результат будет.
Угу. Как ты считаешь, воспитание детей-баптистов отличается от воспитания вообще детей? Вот баптист, папа баптист, он свою дочку Ренату как-то иначе воспитывает, чем если бы он был не баптистом, а просто Сашей, и все. Просто офицером российской армии.
Ну, тут можно переформулировать, да, когда я стал баптистом, изменился ли мой подход к воспитанию?
Угу.
Сложный вопрос. Я думаю, нет. Ну, я вот... Может быть, со стороны и есть такая разница, но у меня это был вот плавный переход, угу. Если он был.
А чего ты считаешь, как думаешь, Рената, почему некоторые дети, которые воспитываются в таких традиционных евангельских семьях баптистских, с детства им внушают, это же проект, да, вкладывают в них какие-то ценности баптистские? Я буду говорить именно баптистские, потому что, мне кажется, это немножко... Они отличаются от просто там христианских ценностей, да? Наверное, нет?
Ну, наверное, но я, если и старался вложить, то я старался вложить именно христианские ценности.
Окей, хорошо. Почему такие дети, которые всю жизнь росли в христианских семьях, ходили там в воскресные школы, участвовали в каких-то проектах церковных, они все равно потом, когда им становится 20, 21, 22 года, они уходят из церкви?
Тут от человека зависит и от его восприятия мира. То есть есть люди, я думаю, я видела такие примеры, которые, ну, вот они думают, что вот как им говорят, то так и есть. А как бы очень часто человек говорит одно, а делает другое. И у людей происходит такой разрыв шаблона.
Угу.
То есть они думают, что там я ожидала человека одного, а он сделал другое. Ну, опять же, от родителей. Тоже как бы... Отношения с родителями – это такое тонкий процесс. То есть кто-то понимает, почему родители поступают так или иначе, а кто-то не понимает. И у них начинаются обиды, и они думают, что и Бог такой. Ну и опять же, просто зависит от того, как их воспитали, вот как им, что им в церкви насаждали. Потому что кого-то Бог коснулся сразу, а кому-то нужно время пройти через какие-то жизненные испытания, чтобы понять, что все не так просто.
Ты себя можешь назвать прямо перед камерой? Да, можешь помахать, кстати, туда своим нашим слушателям ручкой. Ты себя можешь назвать прям твердой христианкой? Я христианка, да? Хорошо, ну тогда перейдем все-таки к сам...
Бальзам надо.
К нашей основной теме передачи, да? Как все-таки воспитать ребенка таким образом, чтобы твой ребенок перед камерами на тысячу прям, на весь мир сказал, да, что я христианка или я христианин? Как воспитать такого ребенка? И с чего начать?
Я понял. Самое первое, самое главное, принцип воспитания, который, не знаю, откуда у меня взялся, ну, Бог мне его посоветовал, я уверен. Я имею в виду, что нет какого-то реального источника, там, книжка или там еще что-то, чтобы вот мне вот воспитывать детей так хорошо будут. А, так вот, самый главный принцип – это не обманывать своих детей. Всегда говорить им правду. Это не так легко, как кажется с первого взгляда. Например, когда родители изображают Деда Мороза на Новый год, они обманывают ребенка. Вот. Поэтому я в своей семье никогда вот это не культивировал. Возможно, я лишал детей сказки.
Да, я вот хотел сказать, что ты настолько просто изверг, жестокий человек, точно, что ты лишил Ренату Деда Мороза.
Точно. Нет, Дед Мороз, наверное, был какой-то, но мы всегда в семье говорили,
когда
что...
Когда маленькая была.
Что, да, это сказка, что это да, актер пришел, вот, изображая Деда Мороза. Как? Никогда я не говорю,
что я знал, правда. Саша, я бы тебя не пустил в студию Теоса, что ты такой жестокий человек. Ну ладно, хорошо, всегда говорить правду.
Да, но зато это вот даже в таких мелочах, я надеюсь, это вызывает у детей доверие.
Угу.
Все. Это главное. Когда есть доверие, когда есть общение, все остальное приложится.
Ренат, всегда говорить правду. Это означает всегда говорить все? Или можно что-то просто умалчивать? И это тоже будет...
Ну, мне кажется, быть откровенным, честным. Но при этом, если ты понимаешь, что какая-то информация, там, еще не вовремя ее говорить. Угу. Или там, ну, она принесет скорее вред, чем пользу. То, как бы, ну, наверное, можно смолчать. Но все равно рано или поздно эта информация всплывет, узнается, и как бы не нужно создавать такую ситуацию, чтобы человек подумал, что ты специально ее вот скрыл. То есть, как бы, человек должен понимать, что ему не все сказали. Но, может быть, ему еще и не нужно пока это знать. Я думаю, что вот так.
Бывала в твоей жизни такая ситуация, когда та правда, которую папа тебе презентовал, вот, например, отсутствие Деда Мороза, да, она тебе как-то, ну, ранила, или тебе было не очень приятно, или не очень... Что это, если не секрет?
Я помню, когда мы обсуждали любовь, ну, то есть, как она, любовь-влюблённость, вот эта вот разница. Там у меня были свои девичьи представления, и вот когда мы говорили об этом, я такая, ну, папа, ты что? Я же верила, что это так. Он говорит, ну, это не так. И сначала было, конечно, неприятно, а потом я посмотрела так по жизни и поняла, что да, это не так.
Угу.
Так что лучше, наверное, разочароваться когда-нибудь пораньше, чем потом в взрослом возрасте наделать ошибок.
У тебя, в свою очередь, с твоей стороны была такая правда, которую ты говорил своей дочке, ну, прямо скрипя сердце, да? Вот прямо тебе было не хотелось, неприятно. Ты предпочел бы как-то завуалировать всю эту правду или как-то ее иначе представить, но ты все-таки взял себя в руки и сказал: «Ренат, ты знаешь, Деда Мороза не существует».
Нет, наверное, я, видишь, жесткий, безжалостный человек, я... Меня не волнует переживания.
Настоящий, восточный, кто-то у нас по национальности.
Сатрап, да. Да и вообще русский, на самом деле.
Ну, конечно, да. Точно так же, как и я. Хорошо, ладно, почитаю комментарии еще. А, вот Мария пишет, а где кнопка, чтобы смотреть трансляцию? Слушайте, я, если честно, где-то там она должна быть, эта кнопка, но в крайнем случае вы можете зайти в ВКонтакте или в Фейсбук, в группу «Главная тема», и там эта трансляция прямо сейчас происходит. Настя пишет: «Привет всем, у меня среди знакомых баптисток есть даже такая теория, что если в газовой косынке куда-то идешь, что такое газовая косынка?»
Легкая такая, светленькая. То есть она прозрачная, это как бы косынка, но она прозрачная.
А, хорошо, буду знать. В газовой косынке сразу хотелось поговорить о Боге. А, с самого начала прочитаю, давайте так. Так, да, что если в газовой косынке куда-то едешь, то легко свои узнают, и будут привилегии, помогут незнакомые. Сама, когда ушла из церкви, встречала где-нибудь девушку в газовой косынке, сразу хотелось поговорить о Боге. Может, и это помогло вернуться в церковь. Но считаю, что такая привилегия к своим мешает нам хорошо относиться к другим. Когда осуждение к внешнему виду, потом сложно строить беседы с человеком». Хорошо, окей. А пытался ли ты свою дочку, пардон, сразу же отделить от других детей, не баптистов?
Наоборот. Я всегда был за социализацию, за то, чтобы она училась жить в этом мире среди этих детей, наводила контакты, общалась. Ну, у Рената никогда с этим проблем не было. Вот, он очень общительный человек. Ну, я это поощрял. Потому что, ну, как ты будешь благовествовать, если ты не умеешь разговаривать с людьми, если ты не умеешь наводить контакты?
Ты не боялся, что она, общаясь с обычными людьми... Как мы говорим, это, может быть, уничижительно как-то звучит, да? Мирскими людьми. Мирскими людьми. Еще есть такое слово, знаешь, халдеи, такое ужасное, да? С людьми светскими, неверующими, да? Она, общаясь со светскими людьми, будет... И она же проводит там, очевидно, больше времени, чем с тобой. Садик, школа, кружки там, шмушки всякие и т.д. и т.п. Что она не станет христианкой или перестанет ей быть?
Волков боятся в лес не ходить.
Не, ну а серьезно?
Вот... Ну, я на полном серьезе.
Да?
Я всегда считал, что мое влияние, оно как сказать, пересилит.
Пересилит?
Да.
А ты как считаешь, Рената, вот папино влияние, оно всегда было для тебя сильнее, чем влияние того мира, в котором ты жила?
Да.
Вне его пригляда?
Да.
То есть ты реально, когда встречался со своими друзьями, подружками, которые, например, там предлагали тебе сигаретку, у тебя сразу образ...
Мне не предлагали.
Ну, предположим, да.
Не поняла. Там,
не знаю, образ папы возникал в голове, который так строго тебе пальчиком показывал, нет, курить нельзя.
Ну, скорее не так, скорее, Ренат, ну это плохая идея. Я бы так себя понимаешь, но идея
очень, ты хорошо интонацию передал своего папы, даже я представил сразу его внешний вид. Хорошо, а ты себя ощущала в миру иной?
Да.
Да? В чем это, опишите ощущения свои, как это выражалось?
Ну, я понимала, что я мыслю по-другому, наверное, так. Ну, то есть, как бы, есть какие-то, ну, если не шаблоны, то определенный стиль мышления, который, как бы, ну, не то чтобы закладывается, как бы, в общении, в поведении,
uh-huh.
он проявляется, и я понимаю, что, например, так как поступали там мои подруги, мои одноклассники, ну, я бы не поступила просто потому, что, ну, вот, я не такая, я не умею так делать, то есть, они его делают, я смотрю и думаю, как они... Как у них мысли так повернулись, что вот они делают подобное, а я не могу так сделать.
Ты, например, вырвать из дневника листок с двойкой? Ты это имеешь в виду?
Ну, например, наверное, да, да. То есть как бы я понимала, что... Нет, что я, конечно, могу вырвать, что могу там вскрыть еще что-то, но я думала как бы, а зачем? Ну, как бы что мне это даст? Временное облегчение? Все равно как бы всплывет.
Хорошо, первый пункт я записал, Саша всегда говорит правду, какой бы она ни была, правда, правда и ничего, кроме правды, да? Хорошо, номер пункт, второй пункт, какой у тебя?
А все, воспитывай себя, они будут с тебя брать пример.
Хорошо, тогда прервемся буквально на полминуты и продолжим.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Друзья, продолжаем наш эфир. У нас Александр и Рената Суеубаевы. Семья, отец и дочь. Замечательные люди. Я благодарен Богу, что меня жизнь свела с вами. Я познакомился не только с вами, но и с вашей церковью немножко ближе. Я о ней узнал, ну, на расстоянии, наблюдал. И пришлось уже даже побывать у вас в гостях. Друзья,
приходите чаще.
Хорошо. Посылайте смс-ки номер 7715 с текстом «Теос», пробел и любая сумма там, от 100 рублей до бесконечности, потому что наш проект, он исключительно благотворительный, мы существуем на ваши пожертвования, и даже 100 рублей могут оказать для нас существенную помощь в том, чтобы продвигать идеи хорошие христианского, практического христианства в мире с помощью средств медиа, социальных сетей, ну и интернета, естественно, тоже. Елена пишет, если баптистов узнают по их строгости внешней, в скобочках, это честь, на мой взгляд. Особенно, если внешность соответствует внутренней строгости к себе. Гораздо хуже, если верующий человек будет одеваться и вести себя в угоду этому миру. Ведь внешность верующего – это тоже некоторый вызов или даже проповедь. Согласна с этим ты? Что внешность верующего – это проповедь и вызов?
Не всегда. Ну, мне, например, нравится... Ну, там, у кого... Еще же личные предпочтения есть в одежде, ну, если мы говорим про одежду. То есть, например, кому-то нравится строгий стиль, кому-то нравится, не знаю, там, кучу рюшечек на себя нацепить, ну, как мне, например, иногда. И все как бы. Ну, это же не значит, что там я поверхностный человек, который любит покрасоваться. Ну, просто вот...
А только поверхностные люди любят покрасоваться? Разве девушке это не свойственно вообще показать себя?
Не всем. Ну, я знаю много девушек, которые могут надеть там спортивную кофту и жить себе спокойно, и им комфортно. И как бы они ничего этим не проповедуют. Они не говорят, что все обязательно вот должны ходить в трениках, потому что это удобно, и зачем вообще, не знаю, там, себя украшать. А кто-то наоборот, типа, ой, нет, надо же сделать причесочку, я прошла 10 метров по улице, и все растрепалось, какой кошмар. То есть как бы они не проповедуют этим то, что все должны так делать. Они просто делают так, потому что им это нравится, им это удобно. Это одно дело. Другое дело, что, ну, должна быть как бы, мне не нравится слово «целомудрие» в одежде, а должна быть какая-то
скромность.
Даже не скромность, нет, тоже не то. Потому что многие думают, что скромность – это вот
это юбки
по щиколотку, да, тоже там всего такое мешковатое, и все, и чтобы никто тебя не видел.
Умеренность.
Ну, наверное, да.
У тебя бывало такое, что папа к тебе подходил и говорил: слушай, подружка, по-моему, тебе надо пойти переодеться?
Потому что у меня очень эксцентричные наряды были.
Бывало такое, да?
Ну, то есть, они просто были вызывающими и странными.
Пару раз было. Не часто, но...
Что он такое умудрился на себя нацепить, что ты сказал?
Я сейчас уже не вспомню, но у нее действительно буйная фантазия в плане одежды, иногда это выглядело... Даже не то, что там нескромно, а ну, вызывающе, да, просто
странно.
Неуместно.
Вот, неуместно? Так скажем, неуместно да. Для девушки, для твоей дочки или для девушки-христианки? Три варианта.
Нет, если бы, допустим, она в таком наряде пошла там на вечеринку со своими одноклассниками, наверное, это было бы уместно для вечеринки с одноклассниками. А, ну, я сейчас абстрактно говорю, да, а отвлеченно.
А в булочную неуместно.
А в церковь в таком наряде, наверное, не стоило бы ходить.
Тебе не кажется, что это какое-то лицемерие?
Нет.
Нет? Когда мы в церкви одни, а в жизни другие. Нет? А тебе?
Нет.
Ты считаешь...
Ну, например, мы не пойдем в бассейн в бальном платье и на бал в купальнике.
Угу.
Это же тоже не лицемерие.
Я видел балы, где люди были в купальниках.
Но видишь, ты же их осуждаешь, значит.
Слушай, я, наверное, просто закомплексован и жутко...
Нет, ну есть уместность одежды. То есть, если ты идешь там на какое-то серьезное собрание мероприятия, там, к президенту, да, ты оденешь галстук и костюм. Если ты придешь на Радио Теос, то можно вот уже попроще чуть-чуть слегка одеться. Это не потому, что мы Радио Теос не уважаем, да, а потому что, ну, просто вот уместность такая.
Ты очень хорошо сделал, что уточнил этот момент по поводу уважения к Теосам. Настя пишет: согласна с Ренатой насчет разочарования пораньше. Эдуард Симонян пишет: мне кажется, это фанатизм. Настя, хотелось бы воспитать дочек скромными, но открытыми к общению с другими, чтобы они могли нести свет, как Павел с эллинами, как Эллин с иудеями, как иудеи. В общем, я там знаки препинания неправильно усмотрел. Слушай, на самом деле, а как вот дочку воспитывать, это иначе, чем мальчика?
Это кардинальная разница, это просто вот...
Ну, как это, расскажи мне, потому что у моей дочки только чуть больше месяца, я уже в ужасе, на самом деле.
У тебя наоборот.
Я уже в ужасе, да, пребываю, но вот как, насколько это пораньше? По-другому, извини, пожалуйста, я ошибся.
Ну вот картинка, которая у тебя в анонсе висит, она вот сейчас относится к моему младшему сыну, вот примерно так сейчас происходит.
Только его не Петя зовут.
Да, его не Петя зовут. Ну, мальчик склонен все время проверять границы допустимого. Девочки тоже, но в гораздо меньшей степени.
То есть они более покорные.
Да. Ну, это таким словом назовешь, они сразу восстанут и скажут: нет, там, типа, вот. Но, по сути, да, они более послушные. Они больше склонны доверять авторитетам. То есть, если ты авторитет один раз завоевал, вот, то они дальше вот в этом русле двигаются. У мальчика, по крайней мере, у моего, у него вообще... Ну, это не только у моего, это у многих мальчиков так, потому что я когда служил в армии, то у меня были в подчинении мальчики, вот, их надо было воспитывать, контролировать и так далее. Так вот, мальчикам очень свойственно все время выходить за рамки дозволенного и проверять, насколько же далеко можно от этих рамок уйти. Ну, вот, это самое главное различие с ним... Тяжело, но, с другой стороны, интересно.
Ты замечала, что твой папа относится к твоему брату? У тебя, подожди, два сына, да?
Нет, у меня две дочери.
А, две дочки и сын, да. Что к твоему брату, к младшему, относится как-то иначе, тебя это, скажем, ну, может быть, обижало, что почему так ко мне не относились, или наоборот? Почему папа так жесток и требователен к братику моему любимому?
Нет, не думала.
Нет? Все нормально, все в норме.
Ну, он младший, и от него особо много чего не требовали. Вот. И как бы, ну, он просто жил себе припеваючи, все ему все всегда делали, потому что он младший. А потом он в какой-то момент такой, типа, а чё все мной помыкают? Я тоже самостоятельный. Ну, мне не было никогда его жалко, потому что он сначала все его покрывали, а потом он просто набивал себе сам шишки, и как бы и в одной ситуации его не пожалеть, и в другой ситуации его не пожалеть. Просто живет.
Тебе сейчас 20 лет уже, ты уже, в принципе, такая уже сформировавшаяся молодая девушка, да, уже взрослая совсем, ну, 20 лет, это уже очень много, как мне кажется. Ты могла бы посмотреть на себя так в ретроспективе, да, назад, и оценить, каким образом папа тебя воспитывал, и дать ему пару советов? Слушай, папа, вот если бы ты там повел себя вот так, было бы, наверное, лучше. Не фантазировал на эту тему никогда?
Фантазировала. Много. Ну, вот то, что я про чувства говорила, наверное, это самое такое серьезное и больное, что у меня есть. Самое больное переживание. Ну, и его отношения с мамой, потому что все-таки, ну, это, ну, на мне, на Лере с Тимофеем тоже сильно отражается. То есть, как бы, семья — это же и отношения мужа, ну, муж-жена, мама, папа, и дальше это уже отражается на детях, поэтому, ну, как-то...
Ну, каким он должен быть? Может быть, он сейчас услышит и изменится.
Он все знает.
Мы-то не знаем, я не знаю. Может быть, мне тоже нужно как-то себя иначе вести по отношению к своей жене.
Ну, не знаю, любить, ну, тоже как бы такое любить. Каждый любовь понимает по-своему.
Что бы ты поменял? Хорошо, я понял. Затрудняюсь ответить.
Да, да.
Что бы ты поменял? Да, вот прошло 20 лет, твоей дочке 20 лет. Если бы была возможность вернуться назад, как бы ты себя вел, может быть, иначе, чтобы переформатировать свою дочку?
Нет, я доволен тем, что получилось. Это, на самом деле, самая большая проблема в ответе на твой вопрос, потому что если бы я что-то переделал, получилась бы другая Рената, а мне это нравится.
То есть...
К себе, как к родителю, у меня, конечно же, есть претензии. Можно было там в свое время вести себя помягче, да, там, к людям. Угу. Ну, а просто смотреть поширше, а к людям относиться помягче, да, как в фильме говорится. Вот примерно в этом плане. Но, опять же, я тогда был такой. Я вот так относился к миру, и мир ко мне относился. Вряд ли бы у меня тогда получилось так, как я это делаю сейчас. Кстати, по этой же причине к Тимофею и к Лере у нас с женой отношения гораздо мягче, чем к Ренате. Вот.
Вот я об этом примерно и говорил, да, когда спрашивал про твое недовольство по поводу отношения к, ну, к Тимофею. Да? Ты как-то переживаешь, что вот почему вот Тимофею позволяется что-то такое, что мне не позволялось?
Ну, не, я понимаю, что как бы родители тоже учатся и изменяются.
Знаешь, как говорят, когда рождается первый ребенок, то там, его держат на руках, с него пылинки сдувают, да, рождается второй, то не обращают внимания, когда он там гладит кошку, однолетний ребенок, да, когда рождается третий, уже не обращают внимания, когда он ворует у кошки корм. Это у вас вот так примерно происходит тоже, да?
Да.
То есть вы позволяете Тимофею есть кошачий корм. Хорошо.
Он уже большой.
Ладно. Ты наблюдаешь, и ты наблюдаешь, да, вы наблюдаете другие семьи христианские, и как они воспитывают своих детей. Что бы вам хотелось прямо радикально поменять в том, что вы видите вокруг себя в воспитании, Рената?
Воспитание детей в других семьях?
Ну да, ты наблюдаешь, как родители относятся к другим детям, да, и ты бы, у тебя прям какое-то возмущение, ты бы хотел по-другому, или прям радикально по-другому?
Ну, тоже такой щекотливый вопрос, когда говорят, что вот я буду любить своих детей, никогда не буду их бить, и когда говорят там, что вот надо давать ребенку выбор с самого детства, и вот что прям вот-вот, а то он не чувствует как-то свою важность, что у него спрашивают его мнение. Ну, как бы я считаю, что до определенного возраста у ребенка нет смысла спрашивать его мнение, потому что, ну, оно не играет такой большой роли. То есть, когда там в фастфуд приходят с маленькими детьми и спрашивают, какую игрушку ты хочешь, давай выбирай быстрее, а ребеночек не может быстро выбрать, просто может дать ему любую игрушку, и он будет счастлив. А вот у взрослых есть такое, что нет же, надо же дать ему выбор, а то что-то мы его притесняем. Как-то маленькому ребенку, ну, параллельно игрушка и игрушка, он ее забудет через годик буквально.
Угу. Ну, в каком возрасте тебе нужно было спрашивать уже о том, какую игрушку ты хочешь?
Ну, я думаю, что в силу того, что я старше, я быстро взрослела, так что, наверное, ну, лет 7-10 я уже, ну, сама выбирала, по большей части.
Вообще довольно интересно услышать от девушки, от ребенка. Мы же ее сейчас в качестве ребенка позиционируем, да? Что ребенку не надо давать слишком рано свободу выбора. Я, если честно, не ожидал такого ответа.
Ну, просто в этом есть опасность. Опасность для ребенка, потому что он его балуют этим. Угу. Потому что когда вот у него появляются какие-то хотелки, то есть раньше ему давали выбор какой-то, который родитель мог...
формировать.
Нет, который он мог исполнить. То есть, например, угу. когда ему дают выбор из двух игрушек, он может дать либо одну, либо другую. А когда тот же самый ребенок идет с родителем по магазину с игрушками и его там показывает, я хочу вот эту огромную большую машинку, а родители понимают, что он не может ее купить. А ребенок не понимает. То есть ему же раньше давали выбор, а почему ему сейчас не дают? Начинаются истерики, начинается вот это вот. Ой, почему же мой ребенок избалован? Ну, потому что ты ему давал выбор, и он считает, что у него этот выбор есть во всем и всегда. Поэтому вот такие проблемы возникают.
Ренат устраивал истерики?
Не, я пытаюсь вспомнить. Да вроде...
Их было так много, что ты самую истеричную выбираешь?
Нет.
Слушай, хорошо, по поводу выбора. Да, ну, закончим.
А она противоречит, да, тому, что я сам в начале сказал. Ну, я сказал, что нужно сдавать свободу, там, поощрять.
Да, да.
На самом деле противоречия нет.
Ну, поясни.
Нужно поощрять самостоятельность, нужно давать возможность выбора, но вот на определенном этапе границы разные.
Uh-huh.
То есть, если, допустим, ты уже год одна живешь, да?
Uh-huh.
Вот.
Какой ужас ты говоришь. 20 лет уже живет год одна.
Да. Причем я ее стал поощрять к этому еще года за два до того, как. Вот. Но когда она вот прям собрала вещи, у меня прям внутри вот так, куда ты, деточка? Вот, но я сам это создал, поэтому сам поощрил эту ситуацию, поэтому я, скрипя сердце, отпустил. Вот, она живет самостоятельно. И я, как отец, горд и рад.
По поводу выбора. Вот ты говоришь, что не всегда нужно выбор давать детям. В какой-то момент нужно этот выбор контролировать или направлять, скажем,
да? Пятилетнему ребенку нельзя давать выбор, иди живи отдельно.
Да, я понимаю. Я сейчас хотел спросить про поход в церковь, да? Иногда мы, маленькие дети, мы просто таскаем с собой в церковь. Потом они начинают взрослеть, и иногда у них появляется желание, например, не идти в церковь, потому что, ну, неважно почему, да? С ребенком, ой, с другом он хочет погулять там или еще что-нибудь. Вот до какого возраста ты должен таскать ребенка в церковь, на твой взгляд?
Пока он не начнет говорить, что у меня друг, поиграть и так далее.
Это
то
может...
есть это по умолчанию опция, мы в воскресенье идем в церковь.
Угу.
То есть это как бы стиль жизни, это не обсуждается. Вот. Но когда такой вопрос возникает, что «а у меня сегодня другие планы», ну тут надо обсуждать, беседовать, не запрещать. Это тупиковый путь.
Угу. Тебя заставляли в церковь ходить, родители?
Да.
Папа, да? Прям заставлял?
Ну, я помню, летом были такие, там воскресной школы не было.
Угу.
Вот. И я такая, типа, ну, пап, ну там же скучно, что мне делать? Он такой, ничего, посидишь, послушаешь. И мне было скучно-скучно. И мне давали пластилин такой скульптурный. Я из него что-то там делала, на заднем ряду сидела.
Как ты считаешь, вот то, что тебя заставляли ходить в церковь, это помогло тебе вырасти такой вот классной девчонкой, как ты вырастил? Или все-таки это была какая-то форма насилия над тобой?
Не, я думаю, это правильно. Ну, как бы... А не сидела бы я в церкви, я, не знаю, где-то бы гуляла, непонятно, что делала.
Не было конкретного плана. То есть, если бы она сказала, я не пойду, потому что у меня вот что-то конкретное, уже есть предмет разговора. А когда я просто останусь дома, то нет предмета для разговора.
Хорошо, вот ты назвал только один пункт, это да, быть честным со своим... Я приготовил целый листок, чтобы записать план воспитания своего ребенка.
Не, личный пример же еще.
И...
Воспитание себя, личный пример.
Два пункта, но да, у меня он пустой.
У меня еще нет другого ответа.
А
доверие Богу. это можно даже...
В последнюю очередь ты почему-то об этом сказал. Я запишу личный пример, хорошо, но, друг мой, ведь пишут целые тома по поводу воспитания детей. Почему же тогда они возникают, эти тома, если, оказывается, пункт это всего три будет?
Нет, если вдаваться в частности, в мелочи, можно их больше написать. Но вот эти три пункта – это, ну как, прям вот основа, фундамент. Если это есть, то все остальное уже оно само так или иначе устаканится. Ну, по крайней мере, мне так кажется.
Я не был бы собой, если бы не коснулся там, одного провокационного самого вопроса в деле воспитания детей. Это вот половое воспитание. Как у баптистов с половым воспитанием в семье?
У нас сейчас на молодежке в церкви после Джоша Макдауэлла. Вот.
Не зря. Не зря мы его привезли. Да?
Идут обсуждения того, что он там наговорил. Вот, и то, что мы по этому поводу считаем. И там вот как раз мы прямо сейчас обсуждаем все эти вопросы.
Угу.
Ну, не так просто, да, как кажется. Никто не умалчивает, никто этого не скрывает. И вот эта иллюзия, с которой Джош Макдауэлл боролся в своих выступлениях, что типа у вас про это не говорят. Ну, он про себя говорил, да, что у нас про это не говорят. Вот, проповеди нет, про песни никогда в церкви не говорят. Месяц назад приезжал Тагабицкий и говорил про песни, да, там же, с этой же кафедры. Говорят у нас, все у нас это есть, и никаких проблем из этого как бы у нас не делают.
Слушай, я, честно, поддержу Джоша Макдауэлла в этом смысле, что у нас ничего не говорят о половом воспитании в церкви.
Ну, значит, мы в разных
церквях. Вообще ничего, да?
Приходи к нам.
Ну, так масштабно, как... Я просто помню, что даже в то время, когда я учился в начальной, в средней школе, да, я помню, что у нас у старших ребят, то есть я там, скажем, в 9 классе учился, а ребята учились в 11, в 10, да, у них даже были такие предметы в школе, в нашей школе, что-то там про половое воспитание, чуть такое.
Ну,
да.
Было в наше время, да.
Этого не было много прямо, да, прям. То есть у моих сестер, например, старших не было такого в школе, а у меня было. Ну, вернее, я тоже этого не застал, потому что оно потом исчезло куда-то. Но, тем не менее, в школе это было. У нас же, по сути, молодые люди, девочки, мальчики выходят из церкви, они всю информацию, на мой взгляд, как мне кажется, да, опять же, как и Джошу Макдауэлл, кажется, мне тоже кажется, что они всю информацию о, не побоюсь этого слова, сексе, они потребляют, в общем-то, сейчас в интернете и в Ютьюбе, и не получают какого-то христианского образования. Рената, ты с этим согласна или нет?
Да. Ну, не знаю, как так получилось, но в моем окружении, в моем вот... Ну, я на поклонку часа довольно хожу, у меня там друзья, группа разбора. Ну, не так много говорят о половом воспитании, и, ну, не знаю, ну, лично я понимаю, что я не очень много этого застала, слышала, то есть, как бы, вот, что мне в семье рассказали, что там вот есть заповедь «не прелюбодействуй», а, как бы, разбирать тонкости или что-то такое, ну, этого не было.
Ты бы хотела, чтобы в твоем детстве, в юности этому твой папа, например, или в твоей церкви об этом больше говорили, больше этому внимания уделяли?
Ну, не то чтобы больше говорили, уделяли больше внимания, скорее так.
Как это должно выражаться, на твой взгляд?
Ну, то есть, должны проводиться какие-то, не знаю, беседы. Ну, не так, как это сделал Джош Макдауэлл, на огромную аудиторию с огромным количеством людей. И, ну, как бы... Ну, он дал такой толчок, он как бы всех взбудоражил, вот. А что там уже пошло дальше, это уже другой вопрос. Но вот опять же, если бы у нас... ну, освещали эту тему хорошо, то это не взбудоражило бы так всех людей. То есть, как бы, тот факт, что мы его сейчас обсуждаем, он говорит о том, что что-то у нас с этим не так. Вот. И, ну, я думаю, что надо какие-то там старшим сестрам проводить беседы с юными сестрами тоже. Там, старшим братьям с парнями, которые вот подрастают. То есть, как бы, я считаю, что, ну, этого не хватает в нашей церкви
сейчас. Ну, а как бы ты изменил, Саш, вот вопрос полового воспитания в церкви? Хотя ты говоришь, что у вас все в порядке в церкви с этим?
Ну, мне казалось.
Казалось.
Просто у нас очень много проходит, даже не у нас, а на поклонке, вот на молодежных всяких собраниях, в лагерях, про...
Да, про добрачные отношения.
Вот, да, про добрачные отношения. И как-то у меня вот, ну, нет разделения между этими сферами, а оказывается, есть.
Ну, максимум, что я могу сказать, за ручки нельзя держаться. Все, кошмар.
А почему не объясняют?
Да. Ну да. А как бы, если нельзя держаться за ручки, то зачем объяснять все остальное?
Ну да, зачем?
Все.
Ну, понятно.
Да. За хорошо. Ручки же
ну,
нельзя
вот мы
держаться.
Сейчас, значит,
то есть дальше никто никуда не пойдет.
Благодаря Джошу Макдауэлу, хотя я с ним не согласен во многом, вот мы сейчас восполняем этот пробел в нашей церкви.
Жанна, кстати, спрашивает, а много моментов не согласен с Джошем возникло у вас по
да.
поводу полового воспитания? У тебя какие? Или тебе просто не понравилось, что он слишком откровенно говорил о том, о чем ты не привыкла говорить откровенно?
Нет, я рада, что он сказал откровенно. Мне не понравилось, что он подкреплял свои высказывания местами из Библии, которые об этом не говорили. И какие-то пункты его речи, они ну, просто притянуты за уши.
Угу.
Вот. Ну и такое, как жонглирование фактами. Это ну, не то, что должно быть в церкви, на кафедре. И еще и подаваться с таким посылом, что сейчас я вам скажу, короче, истину, которую от вас всегда скрывали. А это никакая не истина, а вообще какая-то...
Не истина.
Мишура, да.
А у тебя?
Ну, да.
Да?
Да.
Согласен с дочкой полностью. Ну хорошо, все-таки, на самом деле, я считаю, что это большая беда, когда... В моем детстве было совершенно... Хотя однажды мне подсунули родители книжку, на самом-то деле. Мне было лет 11 или 12, наверное, 11, может быть. Даже, может быть, 10 или 11.
Ой,
вот так.
Не рановато.
Мне подсунули книжку...
Тебе мы лет 7 подсунули книжку.
Которая называется «Откуда берутся дети».
Какую книжку, я не помню.
Распечатка была такая цветная. Там ребеночек в пузике был. Не помнишь?
Видишь, оказывается, у тебя было тоже половое воспитание. Мне родители подсунули книжку. Возможно, я ее нашел. Ну, она лежала в том месте, где ну, я не мог ее не найти. Детская иллюстрированная книжка «Откуда берутся дети». Я там все изучил. Это прям для детей. Это было очень ну, тактично и корректно. Там все ну, подано. Да? Так что у меня это не вызвало какого-то прямо вот отторжения или знаешь, или восприятие, что я что-то запретное и тайное прям, знаешь, изучаю, смотрю. И мне бы хотелось, чтобы, наверное, в наших церквях, в наших семьях об этом тоже как-то говорилось, но я, откровенно говоря, понятия не имею, как это делается.
Говорить сложно по причине, что сложно угадать возраст, когда об этом нужно сказать.
Угу.
Потому что, ну, во-первых, мальчики с девочками отличаются, а во-вторых, даже в рамках одного пола у кого-то интерес просыпается там в 10 лет, а у кого-то и к 20 еще этого интереса нет. И если рано начнешь рассказывать, то нездоровый, опять же, интерес появится.
Угу.
Поздно начнешь рассказывать, уже поздно, поезд ушел. Ну, тут, в общем, это проблема. Вот это не проблема рассказать, не проблема в информации, не проблема, что мы что-то скрываем там или так далее, а проблема вот угадать этот нужное время.
Хорошо, ну вот у нас осталось буквально 2 минуты, и каждому вам по минуте, опять же, с тебя начнем совет и детям, которые, может быть, испытывают какие-то проблемы с родителями, да, в вопросах воспитания, и родителям, которые своих детей воспитывают.
Говорить. Ну, то есть, у меня такая проблема есть, что ты думаешь, что нет смысла говорить, потому что не поймут или слушать не станут. Или, например, там, послушают, а потом скажут, что ты не прав. Короче, думать надо вот так. Сейчас я тебе расскажу. Вот. Говорить и слушать, что тебе говорят, воспринимать информацию, не переосмысливать ее и не досмысливать так, как тебе это нужно, а слышать именно то, что тебе говорят родители или родителям, что им говорят дети, и понимать. Вот, я думаю, так.
Да, нужно говорить, и у родителя должен быть ответ. Ну, по крайней мере, практически по любому вопросу, который тебе задает ребенок. Если ответа нет, то нужно сказать, что ну извини, я вот уточню и тебе попозже сообщу. Ни в коем случае не отмахиваться, ни в коем случае не врать, опять же, вернемся к первому пункту.
А если ответ, который есть, он действительно ребенку слишком рановат еще?
Переформулируй. Скажи как-нибудь попроще. Откуда появляются дети, спрашивает 5-летний ребенок. От большой любви папы и мамы. И 5-летнего ребенка, я тебя уверяю, ему это будет достаточно.
Хорошо, но я думаю, осталось еще время, чтобы вы пригласили наших слушателей к себе на молодежные какие-то общения или на какие-то группы, в церковь. В общем, контакты, адреса, явки, пароли, телефоны.
Средний проспект, дом 18-Б, собор Святого Михаила, второй этаж. Богослужение каждое воскресенье в 2 часа дня. Молодежное общение в четверг в 19 часов.
Друзья, Александр Суеубаев и его замечательная... дочка Рената. Спасибо тебе, что была. Приходи к нам еще в гости. Папа заходит к нам почаще, чем ты. Теперь я буду приглашать вас обоих. Это была главная тема. Медиапортал teos.fm. Не отключайтесь, мы работаем круглые сутки. Всем пока.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.